Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы начинаем цикл программ «Радио ТОК». Это беседа в студии с двумя, может быть, гостей будет иногда больше, но сегодня позвольте мне сразу их представить, не откладывая дело в долгий ящик, протоиерей Игорь Шестаков, Челябинская Златоустовская епархия, и известный челябинский политолог Андрей Лавров. А темы нашего радиотока и вообще, что это за цикл, позвольте, я два слова скажу. Для того, чтобы пояснить, что ли, концептуальный замысел, я процитирую двух известных русских классиков литературы. Салтыков-Щедрин очень метко сказал: «У нас либо в рыло, либо ручку пожалуйте». И у Некрасова есть такая прекрасная строчка: «Ни в чем не знал золотой середины». «Ни в чем середины я не знал», если уж совсем точно. Вот поиски вот этой золотой середины, скорее всего, и будет основным концептуальным замыслом нашего радиоцикла. Бесед о сегодняшнем дне, о нашем отношении к друг другу, к проблемам, к жизни. Кто-то скажет, что это экзистенциальный подход. Да, я скорее с этим соглашусь. И вот для того, чтобы перейти уже к самой беседе, я нашим гостям приготовил ряд примеров. Совсем свежие примеры того, что происходит в нашем обществе, того, что выплескивается на улице, на экраны центральных каналов, на страницы центральных газет. Это бесконечная вереница актов насилия. Life News передает, что в Москве четвероклассник избил в школе во время урока учительницу, то ли партой, то ли скамьей, за то, что она сделала ему замечание. Пример чуть ранее случившихся событий, тоже один из столичных городов. Водитель такси набрасывается с кулаками, якобы, как ему показалось, на водителя скорой помощи, который якобы его подрезал, а другие водители бросаются отбивать из рук агрессивного таксиста скорую помощь. Примеры того, что на нашей родной Челябинской земле происходило. Всем известно вот этот вопиющий случай, когда охранник на шлагбауме на воротах родильного дома не пустил проехать во двор и тем более пройти в приемный покой роженицу, которую вез туда муж на собственной машине, потому что времени дождаться скорой помощи уже не было. Что это? Что это за такое количество примеров насилия, вершения правосуда? И правосуд ли это? Это что, Робин Гудство какое-то? Или это какой-то новый ворошиловский стрелок, который в нас вселился? Чем вы это объясните?
Звереем. Я же понимаю, что здесь у нас есть адвокат Господа, ну и понятно, что есть адвокат дьявола, да? А у меня это вопрос.
Классическая модель.
Это нормальная ситуация.
Инквизиционная.
Нет, оно так и должно быть. А вы уверены, что надо искать золотую середину? Что такое золотая середина? Это средний, никакой. Вот сказано в Евангелии, да, будь ты холодным, будь ты горячим, только не будь теплым, не будь средним. Что у вас так всех на золотую середину?
Знаете, тянет? Если перефразировать в народном эпосе вашу мысль, то русскому человеку страшнее перепить, чем недопить.
Извиняюсь, а что Бердяев говорил? У нас либо юродивый, либо, простите меня, Стенька Разин. Мы иначе не умеем и не можем.
Но мы должны этим начать гордиться и пытаться
управлять. Ой, мы сейчас этим на уровне государства все гордимся. Да, ну говорим, ладно. Да мы такие неадекватные, мы кому угодно, в челюсть, всем. Это мы, пожалуйста. Вот хорошо ли это или плохо, но это национальный типаж. Вот смотрите, кто такие святые у католиков? Да, что такое католический храм? Устремленность к Богу, разумом, вот этот шпиль.
Вы слишком сразу на большую высоту вот это ваше философство не поняли.
Золотую середину все равно примем, да?
Нет, я вас все-таки пытаюсь вернуть на бренную грешную землю. Ученика с учительницей. Это же не государство. В чем это государство?
Давайте так. Озверение. Понятно, что есть типаж, конечно, и здесь ворошиловский стрелок правильно совершенно принят, в том смысле, что в период кризиса все звереют. Вы вспомните в конце 80-х в очередях, что творилось, и потом разгул в 90-е. Кризис звереют все.
Знаете, это вот понятно. Эта попытка сразу тыкнуть пальцем в глаз государству – это наше излюбленное дело. Нет, в том числе, как и наброситься с кулаками на водителя скорой помощи. А государство, ты во всем виновата.
Оно просто виновато, оно провоцирует это. Давайте говорить очень простую вещь.
Приведите.
Пример очень простой. Секундочку. У вот нас если все хозяева жизни – это боксерня бывшая, борцы бывшие, культ силы, культ борца, не интеллектуалы далеко, не школьные учителя, не библиотекари. Вот кто хозяева жизни, чего вы хотите. Дети смотрят, боксерня, которая добилась и стала теперь депутатами, хозяевами, чиновниками, она правильная. Вот так себя дети и ведут.
Слушайте, у нас среди элиты есть и Мацуев, и Захар Прилепин.
Захар Прилепин у нас гуманист, что ли? Извините, он кем работал до этого? Он военный, он ОМОНовец. Вы давайте еще вспомним про то, как кошки приставил к горлу полицейский.
Так тоже вы его, да, осуждаете или защищаете?
Я его, конечно, осуждаю. Потому что он есть плоть от плоти вот этого государства.
Но я думаю все-таки, что проблема насилия, к сожалению, свойственна тем временам, когда кризис в переводе буквальном – это испытание, когда приходит большое испытание для общества. Общество испытания насилием не выдерживает. Ни одно, ни развитое, ни недоразвитое. Просто, наверное, в обществе более примитивном и грубом насилие не кажется чем-то выходящим за рамки. Да? То есть там это воспринимают, ну, скажем так, очень банально. А что касается вины, я бы не стал говорить о какой-то уж такой сугубой вине, но, пожалуй, большая доля скепсиса по отношению того, что происходит сегодня во взаимоотношении, скажем так, общественных институтов, меня иногда посещает. Потому что, во-первых, много раз наши пророки, писатели предупреждали о катастрофе, происходящей из-за равнодушия людей. Равнодушие было присуще вовсе не потому, что люди были каким-то образом неправильно воспитаны. Нет, их, наоборот, воспитывали слишком правильно. Даже изначально в них вкладывали гораздо больше того, что может вынести на себе человек. То есть наше моралите, оно всегда стояло за человека высоких устремлений, да, чистых дум, каких-то чаяний. А вот это оборачивалось чаще всего тем, что люди почему-то начинали вести себя, ну, адекватно своей окружающей среде, да, то есть возвращались к своим истокам, и это обижало наших идеалистов. И они все время, помните, как вот, мы же ради вас старались, кричали там революционеры, которых, в общем, народ не понимал и не принимал. И отсюда вековечная проблема, то есть когда люди не воспринимают вот эту какую-то чистую абстрактную идею, все это оборачивается в прямом смысле либо бытовым насилием, либо насилием на улице.
А мы какую идею пытаемся сейчас-то предложить?
Понимаете, вот если должна торжествовать какая-то идея, да, мы очень часто любим отсылать себя к нашему великому прошлому. А этого великого прошлого, уроков его, мы не воспринимать не хотим, не анализировать их не хотим. Мы говорим, давайте мы вернем Россию в православие. А что такое православная Россия? Это очень жесткая корпоративная, противное государство, где каждый человек был на своем месте. Понимаете, где
и
вообще...
выйти не мог.
Да, и выйти не мог, где все находились...
Ломоносов – это исключение.
Ломоносов – это исключение, но которое, кстати, очень хорошо подчеркивает правила, да, этого переходного
периода. Я сейчас уважаемому Андрею приведу прекрасный контрпример про боксерню. Только отца Игоря дослушаем.
Ну, я не знаю, конечно, я лично не против спорта, хотя всегда был убежден, что здоровому спорт не нужен, а больному он вреден. Но я все-таки думаю так, что вот как раз возвращение к жесткой корпоративной государственной системе не потерпит ни один из идеалистов, кто сегодня призывает к тому, что давайте вернемся к каким-то блестящим идеалам, к золотому веку. Не было золотого века ни при Алексее Михайловиче, ни при Петре Алексеевиче, ни при Романовых.
Не было никакой Святой Руси. Это миф.
Святая Русь – это, скажем так, это очень правильно поставленный агитационный идеологический оптимум, который был возможен. То есть Москва, Третий Рима, Четвертому не бывать, это блестящая с точки зрения как бы религиозной философии идея, которая, кстати, в Европе не возникла. когда Европа вступила в возрождение, вступила в просвещение, она от этих идей очень быстро отказалась в пользу гуманистических идей. На Руси этого не произошло. Поэтому, как жесткая кодифицированная система сословий, Российская империя и просуществовала дольше всех остальных.
Ну, а теперь, как и обещал, контрпример про Боксерню. В годы Великой Отечественной войны, вы знаете, разгул бандитизма в тылу был чрезвычайно высок. А поскольку основные силы мужские были брошены на фронт, и в том числе не хватало вообще кадров, брали девчонок, причем сопливых еще там, 16-17-летних. Их надо было не только в шинелку приодеть и там какой-нибудь наган выдать, но их надо было быстро научить хоть каким-то приемам и самообороны, и захвата вооруженного зачастую противника. Поэтому стали распространять в те годы. Один из отцов-основателей вот этого самбо был такой легендарный тренер, я у него занимался в молодости, Юрий Парунцев. Вот самооборона без оружия. Это был сплав лучших приемов из разных стилей, разных видов. Понимаете, я видел, что люди, приходящие в 60-е, в 70-е годы, в те секции, боксерня так называемая.
Гуманисты.
Вы знаете, они становились ими вынужденно. И в сегодняшнее время то же самое. Зачастую многие начинают понимать, что сила-то не в кулаке, в абстрактном, а сила в духе. Потому что в основе любой борьбы, будь то восточное единоборство, будь то классический бокс или будь то любой вид, лежит, что сила всегда проигрывает технике, а дух всегда побеждает.
Конечно, Майк Тайсон по сравнению с Деррида, ну, такой гуманист и интеллектуал, ну, или с Мишелем Фуко.
Подождите,
да? Это кусок мяса, тупой, приспособлен бить Харри.
Это не так. Позвольте мне с вами категорически не согласиться.
Давайте,
потому что я вам сейчас другой пример приведу. Да? Юрий Кормушин. Прекрасно. А ну вот плохо, вам как известно.
А кто такой Деррида, знаем, да?
Знаем. И даже по памяти можем что-то процитировать.
Конечно, проще, чем
так вот, Юрий Кормушин. Начнем с Юрия Кормушина, которого вы не знаете, а потом к Дерриде вернемся. Это джазовый музыкант, очень известный.
Что он боксер, тогда знаю.
Так он и боксер, только смешанных стилей. Он разработал свою систему рукопашного боя. Кроме того, он очень известный актер, каскадер и постановщик и театральных, и художественных батальных сцен рукопашного боя в очень многих шикарных, хороших лентах. Так неужели вы хотите лишить этих людей права на интеллектуальность? Вот мне только интересно.
Нет.
Вы считаете, что вы только Франсуа де Ролш-Фуко можете процитировать?
Легко.
Только вы, да?
Нет, вопрос не в этом. Вот давайте говорить о статистическо-социологических выкладках. Каждый отдельный человек может быть каким угодно. Он может быть одновременно, как вы помните, Платон, да? Он чемпион Олимпийских игр по борьбе.
Андрей, простейший пример.
Один,
может быть. Вам простейший пример.
Сотня, нет.
Из теста сегодняшнего ЕГЭ. Что такое гипербола?
В смысле, преувеличение.
А парабола?
Парабола – это геометрическая в декартовой системе координат фигура.
Ну и то не сходу, да? Давайте никого не лишать права стать тем, кем человек хочет стать. Вам не симпатичны, допустим, люди, которые... Мне тоже они не симпатичны, если они идут во дворы или на бульвары месить там...
Трезвые дворы.
Да. Мне симпатичны другие люди, которые занимаются тем, чем они хотят заниматься, для того, чтобы суметь защитить свою дочь, свою спутницу, свою жену, свою мать, самого себя, в конце концов, чтобы просто-напросто вести правильный образ жизни и правильно
что
смотреть...
Такое правильный?
Правильный. А вот не устраивать те замесы, с которых мы начали. Вы, кстати, так и не ответили на мой вопрос. А почему сегодня вот это происходит? Почему сегодня таксист бросается бить водителя скорой помощи?
Потому что культ пропаганды сейчас настраивает человека, что единственный способ решения проблем – это...
Насилие. А я вам, думаете, просто так про параболу и гиперболу задал вопрос?
Ну, все не так линейно.
Все не так линейно.
Да, я полагаю, что проблема таксиста и водителя скорой помощи – это наша общая проблема. По большому счету, мы все как бы способны к мгновенным каким-то вспышкам, выплескам агрессивной энергии, да, и не можем их контролировать. Опять же, почему? Есть такая песенка, да, вот почему мы все в Москве такие, почему мы такие раздраженные? Потому что на самом деле современный человек практически, ну, никогда не может остаться один на один с собой. Он не может собраться с мыслями. Вот в этом проблема. проблема.
Отец Игорь, ответьте мне, пожалуйста, а физическая агрессия и интеллектуальная агрессия, которой сейчас отличился наш уважаемый собеседник Андрей, это разные вещи?
Вы знаете, давайте вспомним бессмертного Гомера. Да, у него там есть такой великолепный персонаж Тирсид, и есть Аякс. Да, вот два полюса. Тирсид – это, скажем, такой психологический выброс, да, какой-то злобы, раздражения, агрессии. И Аякс, которого можно, наверное, сравнить как раз с такой тупой машиной разрушения, да, то есть колоссальная физическая сила при малейшем присутствии какой-то мотивации включается вот это. Не случайно даже вот такой уж, извините, совсем христоматичный пример, да? Но ведь, наверное, конечно, мы способны резко ответить, да? Вот иногда порой ловишь себя на мысли, что это в тебе просыпается, ну, бессистемно, подсознательно. И нужно очень большое внимание к себе. И, к сожалению, современный человек, он себе уделяет меньше всего внимания. Он себя вообще не любит. Раздражение копится, копится какая-то глухая обида, непонятно на кого, на высокие цены, да, на растущие там...
На навязываемые ценности.
На навязываемые ценности.
Андрей, а их не мы с вами навязываем? Вот. Но мне, вы же сейчас выступаете мне на очень... госканале.
Да.
Вы же часть, получаетесь, госпропаганды.
Я не на контракте, я у вас не работаю, поэтому я несу все, что хочу. Вот мне очень понравилось то, что сказал отец
Игорь. Но мы это подредактируем, подредактируем.
Да, это естественно. Вот смотрите, на самом деле очень классная вещь сказанная про толпу и про индивидуальность. Вот ситуация в том, что все мы с вами отдельно, вот тех людей, которых вы называли, да, спортсменов великих, например, совершенно для меня образец
интеллектуального сравнение спортсмена с очень физическим нравится. Насилием и интеллектуальным вот, не понравилось?
Можно я вот секундочку, да? Вот смотрите, Третьяк, на мой взгляд, интеллектуал.
Вратарь наш прославленный.
Вратарь наш прославленный.
И а
я
Валерий
его
Харламов?
Очень уважаю. Я не знаю, к сожалению, о нем ничего. Вот про Третьяка я просто знаю, да, что я знаю, какая у него библиотека там и так далее, и так далее. Я просто, ну, бывал.
Ну, то есть не все спортсмены моральные...
Все. Так же, как, вот знаете, процент сволочей и хороших во всех профессиях примерно одинаков. Есть, правда, профессии, где их больше в силу специфики профессии.
Ну, есть понятие профессиональной деформации, он присущ, к сожалению.
Так да. Вот, я хочу сказать об одном. Было сказано в свое время, ни один отдельный немец не пойдет убивать своих соседей евреев. Но в толпе немец пойдет с удовольствием кричать, что нужно, ну, всех
потому
убивать.
Что, потому вот что толпа принимает ответственность.
Московичи, знаете, Московичи, да, так, написал да, потрясающую книжку. Да, совершенно верно. Вот там есть такая очень интересная идея, что как зарождается момент...
Любимая книга.
Да, как зажигается, да, вот эта вот толпа. Это порой даже отследить невозможно. А потом уже поздно управлять. И пытаться по законам управления очень трудно это, так сказать, пламя затушить. Поэтому и начал я этот цикл с этого вопроса. Вот вас не пугает такое количество криминальных новостей?
Пугает, знаете что? Пугает то, что мы прекрасно понимаем. Вы хорошие слова сказали про госканал. Мы прекрасно понимаем, что такое средства массовой информации. Их можно демонизировать, можно идеализировать, но, во всяком случае, не стоит недооценивать. У меня только один вопрос. Вот как, простите за, может быть, такое некое напоминание, да, как у священнослужителя, как у христианина. Почему так много негатива? Вы скажете, ну, наивный вопрос. Что, других новостей нет? Ну, конечно, есть другие новости, скажут нам. Опять же, мы прекрасно понимаем, советский агитпроп строился по другому принципу, да? Но почему-то мне кажется, может быть, кажется не только мне, если только мне, поправьте меня, хорошо, я согласен, что в последнее время стали отдавать дань негативу, потому что кому-то надо, кому-то или чему-то надо, чтобы общество было перегрето вот этим негативом. Посмотрите внимательно события на Украине, впрыск, да? События в Сирии, впрыск, мигранты в Европе, впрыск. Причем начните разговаривать с европейцами. Некоторые впервые услышат, что у них проблемы мигрантов, например, есть. Кто-то скажет, да я напрямую, непосредственно из дома боюсь выйти. Кто-то скажет, неужели это происходит в Европе? Это что, у нас сколько людей, столько и мнений. Почему? Потому что там эту картинку подают под другим углом и ракурсом. У нас криминальные новости, какие-то, значит, сводки. Причем все это в виде вот такого нагнетания. У человека какой выход? То есть голубой экран или интернет. Интернет в этом отношении более свободен. Да, можно отвлечься и, так сказать, спокойно
переключиться
там.
И да, и нет.
Но все-таки позволю себе с вами, соглашаясь в целом, возразить. Да, французское телевидение «Канал Плюс» показали, и для большинства телезрителей во Франции он разошелся по Европе. Это стало сенсационным открытием, да, разоблачением, что ли. Показали абсолютно честный, правдивый фильм о украинской революции. И что там происходило? Вот с этими всеми фашистующими молодчиками, конечно, событиями в Одессе.
Да, безусловно. Да, да, безусловно. Да, да. Я не спорю.
И надо отдать должное, да, смелости французских авторов, к сожалению, сейчас по памяти не вспомню фамилию журналиста, но абсолютно принципиальной позиции, который впервые спустя 2 года почти, обратившись к этим событиям, показал практически всю правду. А эту правду наше телевидение показывало на протяжении всех 2 лет.
А вот я вам здесь скажу одну маленькую вещь. Вот выезжая, когда еще разрешали, и была финансовая возможность выезжать за рубеж, и смотря их каналы, я нигде в мире не видел такого количества агрессии по любому поводу, которое я вижу и наблюдаю на наших каналах. Это гипертрофированная агрессия ко всему, ну, на знаете, все. Вот это комплекс неполноценности и агрессия. Все виноваты, кругом враги. Почему у Франции не кругом враги?
Вот без раскрытия источников и без раскрытия названий каналов там, или СМИ тоже возражу вам, потому что есть определенные данные, которые каждую неделю подводятся и приводятся по количеству позитивных, нейтральных, негативных новостей. Ну, наверняка с этим сталкиваетесь.
Ну, я этим работаю, составляю эти списки.
Вот. Так вот, с большим отрывом по позициям позитивные и нейтральные лидируют как раз госсми, госканалы. А вот большой перекос и перевес, у нас же огромное количество свободных, так называемых, частных по каких-то смешанных видов собственности.
Нет у нас ничего свободного.
Ну, почему?
Ну, потому что.
Ну, потому что, слушайте, давайте скажем так, что...
Без контракта с администрацией ни одно СМИ существовать не может.
Совершенно верно, с одной стороны. Но есть же и другая сторона, что контракты становятся все меньше и меньше,
да,
потому что на дворе трудные года, трудные периоды.
Вот.
И, наверное, это чистилище, оно тоже надо его рассматривать. Вы же философ в душе, и не только в душе, как хорошее,
работе,
как хорошее сито, да, такой фильтрующий мощный элемент. Пусть победит сильнейший, пусть победит тот, кто сумеет пройти и не сидеть на неком таком, что ли, подсосе, уж простите меня за примитивизм, а кто заслуживает того, чтобы выжить.
Великолепно. Да? Кто победит? Помните, душа человеческая, да, поле битвы между Богом и дьяволом.
Ну, совершенно...
Кто победит в большинстве случаев? Я вам скажу, дьявол.
Совершенно верно по отношению к поле битвы, но совершенно неверно с точки зрения зла онтологического вообще не существует. С точки зрения православного богословия, зло – это поражение добра, это повреждение добра, это болезнь добра. И если мы это поймем, и если нашим хотя бы там 3% богословская истина способна быть доступной только 3% людей. Ну вот так. Но это не мы придумали, это святые отцы об этом говорят, да? Но может ли быть христианская идея сегодня актуальна в нашем обществе для того, чтобы снизить вот этот градус потенциального насилия, носителем которого является буквально чуть ли не каждый встречный нами человек? Может, говорим мы, но когда мы говорим «может», мы опять не должны быть уж такими лучезарными идеалистами.
Потому
надо понимать инструментарий.
Добро должно быть с кулаками, да?
Нет, не-не-не-не, вы знаете...
Пока же, вот я таких православных боюсь гораздо больше, чем любых язычников.
Вы знаете, добро с кулаками, вот тут я соглашусь с господином Лавровым. Лучше уж быть вот честным, знаете, каким-нибудь повесить на шею коловрат, взять в руки, так сказать, меч, да, и сказать: «Айда, там, иду на вы». Нет, добро с кулаками – это тезис, пожалуй, неприемлемый для нас. Я думаю, что здесь добро должно быть проповедовано.
Прежде это всего, тоже русский классик.
Это
написал.
Тоже русский классик.
Советский
проповедовано,
даже.
Да, личным примером. Прежде всего тем, не сусальным вот какой-то слащавостью, не позолотой искусственной, а прежде всего тем, что когда мы рассказываем о человеке, вы знаете, вот очень содержательные, как правило, передачи, которые заставляют человека все-таки думать, да, которые отсылают его, ну, к самому главному твоему предназначению. Он же мыслящее существо. Мыслю, следовательно, существую, да. Поэтому здесь, если сегодня мы хотим снизить этот градус насилия, мы должны неизбежно очень от многого отказаться, что сегодня демонстрирует нам телевидение. Вы знаете,
в области вседозволенности, да?
Вседозволенности.
Там, более без того, ограниченного...
раздражение. Знаете, что вызывает раздражение у просто обывателя? Вот представьте себе, хрущевка где-нибудь на окраине Ленинского района.
Очень себе представляю,
что жизнь прожил. Вы сидите в хрущевке с крошечной кухней, вы включаете ящик, ну теперь уже не ящик, а плоский, да, какой-то там экран, и вам показывают красивую, близкую, но чуждую и абсолютно недоступную для вас жизнь. возникает как бы когнитивный диссонанс между действительностью и тем, что показывает. Вы рано или поздно плюнете и скажете: «Да зачем я тебя включил?» Я всегда говорю, что если на сутки отключить интернет, телевидение, радио, убрать газеты, мы проснемся вообще в другой стране, в другом обществе. Люди будут думать по-другому, потому что зачастую именно от вот этого информационного фона люди начинают быть сам по себе человек, по природе своей. Это Достоевский сказал там, опять же, потому что был нишанец, да? Опять же, сказал устами Раскольникова. Так, человек подал, но ведь на самом деле вспомните, чем все заканчивается. Заканчивается историей о воскрешении Лазаря. Да. То есть, когда это поврежденное добро в человеке начинает восстанавливаться. Что это будет? Христианская идея, может быть, она всеобъемлющая, да. Любовь к детям, но, опять же, любовь, я считаю, что невозможно нести любовь, не будучи носителем христианской идеи.
Вот вся наша дискуссия меня убедила лишь в одном, что бессмертная фраза Салтыкова-Щедрина, что у нас либо врыло, либо ручку пожалуйте.
Вот смотрите, мы либо так, либо так. Причем, заметьте, мы даже в этом смысле, вот в чем единство русского человека, мы даже не ссоримся на эту тему. Понимаете, вот любить Господа – святое дело, только любить публично – это скотство. Потому что любовь – дело индивидуально. Мне не нужны другие люди, чтобы любить Бога.
Отлично. И два слова все-таки в защиту СМИ, поскольку это...
Мы все-таки на вас накинулись.
Я понимаю. Я нападал. И это правильно, это совершенно нормально. Но, тем не менее, я хочу сказать, что очень просто все наши беды тыкнуть пальцем либо в школу, либо в систему здравоохранения, либо в новости, сказать, что вот мы такие плохие, потому что они такие плохие. Это упрощенничество абсолютное, потому что мир гораздо более многогранен и многолик, и многотруден для физического познания, духовного и ментального.
Интеллектуального.
Конечно.
Вот главное, чтобы человек оставался сам. Лично перед, там, называйте это там совестью по Сократу, там, или Господом по христианству, чтобы он лично сам перед собой, нет другого судьи. Мы сами перед собой должны оставаться честными, и чтобы не стыдно было себе в зеркало смотреться.
Ну и позвольте мне на этом поблагодарить наших гостей, известного политолога Андрея Лаврова и протоиерея Игоря Шестакова за эту прекрасную сегодняшнюю беседу. Это был Петр Васильев с первой программой из цикла «Радио Ток». До свидания.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
«Радио Ток». Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио «Южный Урал».